Василий Шукшин. Операция Ефима Пьяных. Ефим Пьяных понял это ночью. Толкнул жену. Чё недовольно откликнулась-то?
Это осколок начал выходить. Вот он, колется змей.
Где?
Ну где? Ну куда ранил, вот не знаешь, что ли?
Там? Изумилась Соня.
Ну? Чё ж ты 20 лет сидел на нём и не чуял? Как так-то? Так и не чуял, как, да большой!
Ефим горько прицокнул языком.
Ах, замучает паразит!
Соня засмеялась. Как теперь сидеть-то будешь, боком, что ли?
Смешно? Тебе б сейчас не веселилось бы!
Помолчали. Чё делать-то теперь, ума не приложу, грустно сказал Ефим. Соня не выдержала и опять захохотала, уткнувшись лицом в подушку.
Смешинка в рот попала, спросил Ефим. Дура!
Ну не сердись, Ефима.
Шибко уж на интересном месте он у тебя.
Соня повозилась, вытирая слезы уголком наволочки. А чего уж так испугался-то, не рожат ведь.
Ну выйдет, они сами что ли не выходят? Да пока он выйдет, на самом деле родить можно. Вырезает ведь их, было у ребят в госпитале.
Так ну и вырежи. Ефим промолчал на это, он и сам подумал, придется вырезать. Но вспомнил, что у них в больнице нет ни одного врача-мужчины. Мало того, хирург совсем молодая женщина. 20 лет назад в госпитале он, не раздумывая, улегся бы спиной кверху перед кем угодно. Тогда-то несовестно было. А сейчас при одной мысли коробит. «Посмотрим», — сказал он. «Спи». А сам долго еще думал, как теперь быть. Весь следующий день он старался быть на ногах, не сиделось. Но больно. В кабинете он был председателем колхоза. Принимая народ, ходил около стола, нервничал, материл про себя того урода, который всыпал ему под Курском горсть железных конфет ниже спины. Рана, в общем-то, некрасивая. В госпитале долго рожали. Но тогда что? А сейчас ему, председателю преуспевающего колхоза, солидному человеку, придется снимать штаны перед молодыми бабенками. А те, конечно, начнут подмигивать друг другу. Еще какая-нибудь скажет: «Вот, Ефим Степаныч, теперь снова можете в президиуме заседать!» Домой пришел рано. Мрачный сообщил. Назревает.
«Да иди ты в больницу, Господи!» — воскликнула Соня. «Чего ты носишься, сын? Как, ну, не знаю кто. В больницу!»
Ефим закурил и стал ходить по комнате.
«У нас не больница, а монастырь какой-то. Откуда их погнали, черт знает. Одно бабье.
Чего они тебе?
Ничего, ничего, чего. Зарабатывал авторитет. Да пойду теперь растелешусь перед кем попало. Одним махом все перечеркну. Я ж знаю их языкастых».
Фу, Соня даже рассердилась на такую глупость.
«Да что ж ты, ей что ли авторитет-то зарабатывал? Какая ж она у тебя такая, что ее показать-то нельзя? А вот никакая. Не рявкай, раз не понимаешь. Сразу вся деревня узнает, начнут потом языки чесать черти. Знаю я их. Им потом одно, а у их на уме друго. Зубоскалы черти».
Ефим злился, понимал, что это глупо, а злился. Он действительно не знал, что делать. В город ехать, чуть не 100 верст. А приедешь, скажут, что у вас своя больница есть, не примут. Да и как ехать, стоишь, что ли? Ночью стало совсем плохо. Ефим скрипел зубами, стонал.
«Вот дурак! Вот дурак!» — выговаривала Соня. «Ну чего мучается? Авторитет он боится потерять. Скажи, кому засмеются. Мало мужиков лежат? Лежат! Лучше рак какой-нибудь, чем ян-то зараза! Был бы я какой-нибудь простой человек, одно дело! Позубоскалил вместе со всеми, да ушел! Взятки-то гладкие, а тут пальцем все начнут показывать!»
«Не подставлял бы ее тогда, раз такое дело.
Я б хотел на тебя посмотреть, там хоть одним глазком, чтоб ты, интересно, подставила.
Ну и не переживала бы сейчас, как дура.
Дура и есть».
Боль сводила спину и ногу. Временами казалось, что осколок выходит. Ефим, стиснув зубы, подолгу отглаживал нарыв, но под пальцами ничего острого или твердого не чувствовал. Нарыв сделался мокрым.
«Врачи, мать их! Все вытаскали, один надо обязательно оставить!»
К утру понял Ефим, что в больницу придется идти. За ночь не сомкнул глаз, измучился, собирался, как на муку, тянул время. «Если приду из конторы, скажешь, в район уехал. Не проболтайся, смотри, да иди ты, иди, ради бога, а!»
Чем ближе подходил Ефим к больнице, тем больше беспокоился и трусил. Ясно представил себе, как сейчас войдет в больницу, подойдет к кабинету принимающего врача. Там, конечно, старушки сидят. С утра пораньше. Увидят его и закивают головками. «Тож, Степаныч, чем занедужил родной?» Ну, допустим, его пропустили без очереди. «Врач – молодая, важная женщина. Что с вами?» «Осколок. Где там?» «Где там? Ну, там. Можешь здесь посмеяться над для Близира. Ну, в самом, знаете, интересном, как сострила моя жена. Ну-ка, покажите. Господи, за что мне наказание такое? Не мог он, подлец, малость выше взять». Во дворе больницы Ефим пошел совсем тихо. «У мужиков такую рань здесь никого, конечно, нет», — мучился он. «Хоть бы покурить, с кем отвести душу перед тем, как штаны снимать в кабинете». Мужиков действительно никого не было в коридоре, зато полно баб. Сидят на белых скамейках на диване, все несчастные, немножко торжественные. Тихо переговариваются между собой, вздыхают. Есть и молодые. Одна молодая рассказывает другой постарше. Как вступит, ну, думаю, конец пришел. Прямо вот сюда, как вступит. Пожилая, понимающе, чуть принахмурившись и строго глядя в окно, кивает головой. А еще две шептались, одна тихонько ахает, а другая трогает ее за колено и торопится досказать. Я говорю: «Да ты что же, змей-то подколодный, делаешь? У тебя, говорю, что, кулак-то ватный, что ли?» Увидев Ефим Степановича, перестали жужжать, с любопытством уставились на него. «Не сдобровать», — с отчаянием подумал Ефим. «Мигом разузнают. К обеду вся деревня хахоньки будет разводить». Подошел к очереди, насмешливо оглядел всех страждущих. «Многонько вас, а вот в праздники-то, когда они бывают, никого ведь тут нету. Не хвораете, что ли, по праздникам?» — спросил и сам не понял, зачем. Так, вылетело. «У нас по праздникам, Ефим Степанович, без того хлопот много», — откликнулась одна. «Вот то-то и гляжу, очень уж много хворых. Где у них тут главный-то сидит? Главврач? Ну, а вот кабинет, вон клеенкой обшитый». Ефим пошел в указанный кабинет, стараясь не хромать. Главного еще не было. В кабинете сидела красивая полная женщина с родинкой на щеке. Ефим не знал никого, все приезжие. «Главного нет, а вы что хотели?» — вежливо спросила женщина. «Я председатель здешний». Она насчет дров обращалась. «Да-да, я в курсе дела. Да, дрова очень нужны. Зима ведь скоро. А то я сам не знаю, скоро зима или нет», — съехидничал про себя Ефим. «Можете брать, но транспорта у меня нету». «А на чем же мы?» «Ну, это уж я не знаю. В сельсовет обратитесь. Мое дело — трава». Из больницы шел Ефим злой. 60 кубометров, как псу под хвост. Черт дернул с дровами-то вылезти. Но неужели нельзя было какое-нибудь другое заделье найти? Дрова все равно пришлось бы доставить в больницу. Ну так вот, прийти и самому навялить, ну это анекдот какой-то. Самый такой захудалый председателишка не сделает. Совсем сдурел, думал он про себя. А сзади болело так, что каждый шаг отдавался в затылке. «Пойду и сам сделаю операцию», — решил Ефим. Соня встретила восклицанием: «Ну вот, как скоро, а ты боялся». «Ну-ка, не шуми. Сейчас будем сами резать. Вскипяти воду, положи туда нож. В общем, я буду подсказывать». «Да ты чё, Ефим», — заговорила было Соня, но Ефим так глянул на нее, что та осеклась на полуслове. «Хватит! Надоело мне с ним нянчиться. Ребятишки в школе?» «В школе. Запирайся на крючок и устроим полевой лазарет». «Я не буду, Ефим. Я боюсь». «Чё боишься? Резать боюсь. Ты чё, сдурел? Да чего тут бояться-то? Не буду», — уперлась Соня. «Мы ж заражение сделаем. Прокипятим как следует, никакого заражения не будет. Как в войну резали, прям в окопах». «У врача-то не был». «Не пойду я к врачу. Давай сами. Сейчас за милую душу операцию сварганим». «Ну-ка, не дури, Ефим. Хочешь, я сама схожу в больницу и приведу кого-нибудь. Прямо здесь вырежу, и никто не узнает». «Опять за свое», — взорвался Ефим. «Говорят, дури такой, не могу. Так нет, свое. Только кипяти воду». Соня тоже была упрямая баба. «Ну-ка, не дурачься. Не дурнее тебя, черт недорезанный. Заражение сделаем. Куда я потом одна с ребятишками денусь? Только о себе и думает. Вон, какие люди хворают, да и то к врачам ходят, а он, видите ли, не может задницу свою показать. Да кому она нужна-то, к черту? Там глядеть-то на нее не на что.
Ефим как-то непонятно спокойно посмотрел на жену и сказал: «Ну-ка, выйди на 5 минут за дверь. Мне надо ее обследовать перед зеркалом». Соня, в свою очередь, подозрительно глянула на мужа. «Че затеял?» «Выйди, я ее смотреть буду. Что, шибко охота глянуть?» Фу, Соня вышла. Ефим достал из сундука чистую простынь, расстелил на полу, приспустил штаны, постоял, подумал, отошел немножко от простыни, разбежался и сел смаху на простынь. И еще проехался маленько. Соня в сенях услышала глухой вскрик мужа, бросилась в избу. Ефим лежал на полу, держал в руках штаны и тихонько матерился. «Ну, зови кого-нибудь из больницы», — сказал он. «Не вышло, раздавил только». Соня побежала в больницу.